вторых, это Таня Гротер», — сказал Ванька Валявкин.
«Угу, я понял. Тебя ни с кем не спутаешь», — кивнул тот.
Сообразив, что он имеет в виду ее родинку, Таня хотела обидеться, но почему-то не смогла. На тарарах невозможно было таить зло, такой он был радостный. «Ты, небось, хочешь узнать, почему я такой странный?» — продолжал преподаватель ветеринарной магии. «Челюсть тяжелая вообще. Я ведь и не маг вовсе, не белый и не темный, но и не лопухоид, я пятикантроп».
«Пятикантроп? Но они же жили жутко давно!»
Тарарах улыбнулся. Зубы у него были очень крупные и мощные, хотя и неровные.
«Видишь ли, какая вышла история. Ну, мы завалили вроде кое-кого, а это оказался белый дракон, очень редкий. Даже среди драконов таких один на миллион. Ну, это я потом узнал, или так через несколько тысяч. А тогда просто лопать хотелось. А остальные, кто со мной дракона ел, им, короче, меньше повезло. Они сперва раздулись, как шары, а потом бух! Хорошо, что пятикантропы народ, в общем, не слабонервный, а то кое-кто обязательно хлопнулся бы в обморок. Мне уж потом сказали, что белых драконов ни в коем случае есть нельзя. У них только один кусочек есть около хвоста, который дает это самое бессмертие. Вот так я и маялся, пока, наконец, Сардонапал меня не подобрал и не научил за магическими существами ухаживать. Мне это дело сильно понравилось». Неожиданно Тарарах, словно вспомнив о чем-то, помрачнел.
«Вот еще что, ребята, не суйтесь в подвалы и другим скажите, чтоб не лазили».
«Вы о замурованном подвале, там, где волос?» — спросил Ванька.
Тарарах покачал головой.
«Не, туда вы так и так не сунетесь, там все ходы перекрыты. Я о нижних подвалах говорю, там, где жуткие ворота. Что-то они дрожат в последнее время, будто прорывается кто с той стороны. Я Сардонапалу сказал, а он говорит, мол, не волнуйся, но я-то знаю, что с жуткими воротами не шутят. Ну, пошел я».
Тарарах энергично перевернул бочку и покатил ее к выходу. Русалка внутри громко хохотала. Похоже, ей нравилось кувыркаться. Возвращаясь с занятий, Ванька и Таня обсуждали то, что только что услышали.
«А что такое жуткие ворота?» — спросила Таня.
«Огромные медные ворота. За ними как раз и начинаются темницы. Ну, где замурованы духи хаоса и древние боги. Если бы они вырвались, кошмар, что началось бы. Все бы перевернулось кверху дном, а сколько крови бы пролилось, реки. Но только не волнуйся, жуткие ворота никогда не откроются. Их циклопы охраняют, да и вообще Сардонапал за этим следит».
«А если кто-нибудь все-таки ухитрится их открыть?» — спросила Таня.
«Да говорят тебе это невозможно», — повторил Ванька. «Еще же волос есть. На самом деле на нем все держится, а ворота так страхуют. Если же с волосом что-то случится, тогда только одни ворота будут спасать от хаоса».
«Слышишь? Сюда кто-то идет».
За поворотом коридора зашаркали чьи-то шаги.
«Я тебе покажу, как стрелять в парадный портрет Древнира. Ты у меня будешь знать, поросенок!» — раздался раздраженный голос.
По коридору, волоча за ухо упирающегося купидончика, топал Поклеп-Поклепыч. Почти налетев на Таню и Ваньку Валялкина, завуч очень сурово посмотрел на них и выпустил купидончика, предварительно разломав его лук. Подхватив с пола обломки, малыш заревел и взлетел, хлопая маленькими белыми крыльями и потирая смятое, как пельмень, ухо.
«Я тебе еще покажу! Будешь знать, как ломать луки!» — пригрозил он Поклепу и, поправив красные подтяжки, юркнул в форточку.
«Интересно, что Поклеп тут делал? Не на портрет же Древнира он приходил любоваться?» — удивилась Таня, когда завуч скрылся.
«Да нет, он, наверное, на исчезающем этаже был, а сюда на обратном пути спустился», — предположил Ванька.
«На исчезающем этаже?» — переспросила Таня. Ванька таинственно хмыкнул. «Это одна из загадок Тибидокса. Целый день он этаж как этаж, а потом вдруг пропадает неизвестно куда. Раз — и нет его. Лестница обрывается, а дальше белый туман и пустота. Представляешь? Затем, через какое-то время, этаж снова появляется, и все вроде бы на месте. Статуи, картины, но если кто-то там был, или даже кто-то из магов, то все. Те, кто пропал вместе с этажом, уже никогда не возвращаются. А Сарданапал, он тоже не может их вернуть, удивилась Таня. Ей почему-то казалось, что Сарданапал всесилен. Недаром все говорили про него, что он величайший маг после Древнира. Ванька покачал головой. Ни Сарданапал, ни Медузия, никто. Они говорят, тут какой-то особый вид магии. Даже не магия, а вообще нечто непонятное. Единственное, что они сделали, это загородили этаж таким заклинанием, чтобы ни один ученик туда не мог проникнуть. Но все равно был случай, когда два лоботряса с третьего года обучения туда пробрались. Правда, это было уже 10 лет назад. И что? А ничего. С тех пор их никто не видел, хотя слухи разные ходят, особенно среди привидений. Таня поежилась. А Поклеп не боится туда ходить? Не знаю. Может, ему известно точное время, когда этаж в очередной раз исчезнет. А может, прячет там чего-то. С этим Поклепом вообще ничего не понятно. Вроде он темный, а иногда светлую магию использует. Весь тебе дох знает, как свои 5 пальцев. Ночами по подвалам бродит. Скользкая личность. А глазища у него такие, прямо сверла, вздрогнув, сказал Ванька. Вспомнив ледяной взгляд Поклёпа, буквально заморозивший ее в первую их встречу, Таня не могла с ним не согласиться. Вечером, когда висевшие в гостиной часы, трясясь от возмущения, упорно показывали стрелкой на подушку и издавали неприятные писклявые звуки, Шурасик вдруг вышел на середину комнаты и дрожащим голосом попросил всех не расходиться. «Ого-го, сейчас что-то будет!» — фыркнула грабыня. «Спорю, нам прочтут 3-часовую лекцию о пользе мытья ног перед сном или теорию и практику чистки зубов в свете последних открытий магической медицины. Или мне устроят выволочку за историю с ботинками», — добавил Ванька. На бледных щеках Шурасика выступили красные пятна. «Замолчите! Замолчите все! Не надо!» — умоляюще воскликнул он. «Я хочу сделать совсем не это!» Я хочу попросить прощения у всех вас, светлых и темных. — За что? Чего ты еще натворил? — напрягся Баб-Ягун. — Надеюсь, ничего не делал с моим пылесосом. Но Шурасик его даже не услышал. — Я хочу попросить прощения за себя самого, за то, что я такой, какой я есть. Мне очень больно, что все так получается. Я обязательно постараюсь исправиться и не быть больше таким занудливым, высокомерным выскочкой. Сделав над собой усилие, выговорил он. У баб-ягуна даже челюсть отвисла. Ничего себе сказать такое про себя. А все-таки Шурасик молодец, я бы так точно не смог. А ведь я тоже не подарок, шепнул он Тане. Тем временем Шурасик извлек откуда-то большую коробку, полную ярко-красных картонных сердечек. «Вот», — смущенно произнес Шурасик, — «это я сделал в подарок. Если кто-то считает, что может дружить со мной и принимать меня таким, какой я есть, пусть возьмет эти сердечки и носит их на груди. Если же нет, то не надо. Просто я буду знать, что вы меня не любите и не хотите со мной знаться». Потупившись, он пробормотал какое-то заклинание, и тотчас сердечки, выскакивая из коробки, стали по одному перелетать в руки ко всем, кто был в гостиной. Таня внимательно рассмотрела свое сердечко. На нем мельчайшими камешками, подобранными с редким искусством, было выложено «ДД». Страшно было даже представить, сколько времени у Шурасика ушло, чтобы изготовить целую коробку таких.
«А что такое ДД? Дурацкий дихлофос? 2x дубина?» — поинтересовалась грабыня, на которую на одну только, кажется, не произвела впечатление речь Шурасика. Впрочем, грабыню, кажется, вообще невозможно было тронуть, разве что сказав ей, какая она сногсшибательная.
«ДД — это давайте дружить!» — воскликнул Шурасик чуть ли не со слезами. «Это значит, что тот, кто носит это сердечко дружбы, не обижает меня и не смеется надо мной. Что я, виноват, что я такой, какой я есть, что мне всегда мало домашних заданий?
Разумеется, ты не виноват. Ободрил его Ванька и первым приколол значок к своей майке.
Следом за ним это сделали Баб-Ягун, Рита Шитокрыта, Дуся Пупсикова, да и все прочие. Таня вздохнула и последовала общему примеру. Правда, носить на груди красное сердечко с надписью «ДД» уж больно нелепо. С другой стороны, если не приколешь, нанесешь Шурасику страшную обиду. Подумать только, бедняга несколько ночей не спал, вырезал и клеил эти значочки.
«Денька два поношу, а потом потеряю при первом же случае», — подумала она.
Из всех, кто был в гостиной, только Грабыня и Гуля Гломов не нацепили сердечки. Однако возвращать их Шурасику они тоже не собирались.
«Я, пожалуй, нацеплю свой значок на черные шторы. Им будет крайне приятно получить такой подарочек», — заявила Грабыня.
Услышав это, Шурасик вспыхнул от обиды. Он рванулся было к Грабыне, чтобы отнять у нее значок, но внезапно глаза у него закатились, и он рухнул в обморок. Грабыня повертела пальцем у виска и, сунув сердечко в карман, ушла. Гоня Гломов потянулся за ней. Вскоре разошлись и остальные, включая очнувшегося Шурасика, который очумело хлопал ресницами, повторяя: «Где я?»
«Знаешь, — задумчиво сказал Ванька, провожая Таню до ее комнаты, — я не буду больше дразнить Шурасика. Я не подозревал, что он так глубоко переживает».
Глава 11. Магический волос.
«Захватила контрабас? Молодец! Обожаю магический пилотаж. Кстати, через неделю у нашей сборной матч с оборотнями», — сообщил Баб-Ягун, когда, отправляясь на первый для Тани магический пилотаж, они проходили мимо циклопа. Одноглазый великан сумрачно точил секиру, изредка отвлекаясь от своего занятия, чтобы поковырять носу. Его бешеный глаз был почти не виден под полуопущенным веком. Баб-Ягун тащил пылесос, сиявший начищенным хромированным ободом и новенькой удлиненной насадкой на трубу, про которую внук Еге хвастал, что она суперскоростная. У Грабыни тоже был отличный пылесос, маленький, компактный, но чувствовалось, что очень мощный. Зато пылесос Ваньки Валялкина был совсем старым, с болтающимся шнуром, обмотанной изолентой трубой и мотором, про который Ванька говорил, что он глохнет в самое неподходящее время. Дуся Пупсикова и Вера Попугаева несли одна скрипку, а другая — странной формы предмет с нагромождением всевозможных палочек и выступов, явно шаманского происхождения. Самая легкая ноша была у Шурасика. Через плечо у него была перекинута длинная швабра с пропеллером. В полукилометре от мрачной громады Тибидохса располагался большой стадион, по краям которого находились огнеупорные ангары с драконами. Изредка то из одного, то из другого ангара доносился утробный рев, ударявший по барабанным перепонкам, а из щелей начинал валить удушливый серый дым. Едва группа ребят остановилась посреди поля, как к ним, хромая, приблизился маленький кособокий человечек, широкоскулый, кривой на один глаз, не сгибавший при ходьбе в колени левую ногу. На шею у него висел золотой медальон с надписью «Соловей О. Разбойник, тренер по магическому пилотажу».
«Что значит О?» — шепнула Таня.
«Адих Матьевич», — также шепотом ответил Баб-Ягун. Соловей О. Разбойник хмуро посмотрел на Таню, а затем уже с некоторым уважением на ее контрабас. Видно, знал толк в летательных инструментах.
«Сардонапал говорил мне про тебя. Ты гротер», — процедил он. «Уверен, летать ты не умеешь и правил не знаешь».
Грабыня презрительно хихикнула. Гуня Гломов противно заржал. Да и многие из белых не сдержали улыбок. Обидевшись, Таня хотела сказать, что летать она немного умеет, а вот правила точно не знает.
но промолчала, решив, что соловей все равно ей не поверит. К тому же она уже привыкла к тому, что все темные скверно к ней относятся. Соловей-разбойник нахмурился, и все улыбки разом пропали. «Всем молчать и слушать! Или кто-то уже возомнил себя профи?» «Теперь про правила. Правила несложные. Одно поле, по 10 игроков и одному дракону в команде. 5 мечей. Чихательный, пламя-гасительный, одурительный, перцовый и обездвиживающий. Пламя-гасительный мяч перешибает пламя на всю игру. 3 очка. Перцовый заставляет выплевывать ранее проглоченных игроков. 5 очков. После чихательного дракон широко разевает пасть, что дает возможность забросить новые мячи. 2 очка. После одурительного мяча дракон временно ничего не соображает и может глотать как игроков своей команды, так и зрителей. 1 очко. И самый важный мяч, 5-й, обездвиживающий. Он усыпляет дракона. 10 очков. Команда, которая забросит обездвиживающий мяч, почти наверняка победила. Но забросить этот мяч сложнее всего, поскольку он самый тяжелый, и бросать его надо почти вплотную. Ну а в остальном дело просто. 5 игроков в нападении, 3 прикрывают дракона, а оставшиеся 2 мешают дракону глотать игроков своей команды. Игра заканчивается в 2 случаях. Когда все мячи заброшены или когда все игроки проглочены. Понятно? Понятно, подтвердила Таня. Что тебе понятно, дурочка с переулочка? Сечешь дракон Ам, и ты в брюхе. Вместе со своей бородавкой. Или что это такое у тебя на носу? Скаля желтые зубы, крикнул Гуногломов. Таня, зардевшись, щелкнула безымянным пальцем и метко забросила Гуне в рот зеленую искру. Обычно искра почти ее не обжигала, но язык очень уязвимое место. Гломов покачнулся и, по рыбье разевая рот, запрыгал от боли. «Чихательный мяч! 2 очка команде белых!» — засмеялся Ванька. Соловей строго кашлянул, и хохот моментально прекратился. «Всем тихо, а то наложу заклинание немоты!» — крикнул он. «Через неделю решающий матч между сборной Тибидокса и сборной Оборотней. Здесь, на нашем поле. Драконы в это время года готовятся к спячке, и поэтому злее и опаснее, чем всегда». В этот момент, словно в подтверждение его слов, сразу 2 ангара затряслись от хриплого рева и окутались черным дымом. Дуся Пупсикова охнула, а Шурасик сделался белым, как лист бумаги. Соловей язвительно ухмыльнулся. У него была припасена жуткая новость. И, наконец, еще одно. Так как встреча серьезная, все драконы будут голодными, без пламя-гасительных намордников и противоглотательных решеток. Нашими воротами будет сам Гаэрын, если это имя вам о чем-то говорит. После такого известия посерел даже Гуногломов. «А вы как хотели? Кому страшно играть из песочницы?» — остекленев глазом, крикнул соловей о разбойник. «Драконбол — это не просто самый древний в мире спорт, в который играли самые отважные и сильные маги. Это сама жизнь. Сегодня мы будем отрабатывать технику увертывания. Эй, там, вывести ртутного!»